Фарисеи, вышедшие немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
Сегодняшнее чтение начинается с реакции фарисеев на факт исцеления Иисусом в субботний день человека с иссохшей рукой. Такое дерзкое нарушение субботнего покоя, причем не тайное, а публичное, на виду и у народа, и у самих фарисеев, вызывает ярость у духовной знати. Еще бы, приходит кто-то и начинает разрушать самые основы, на которых и держится строгая система иудаизма. В глазах фарисеев самое главное в религии – это ритуал, четкая регламентированность всех проявлений жизни. Без этого не может идти речи ни о каком служении Богу. Насколько было неприятно видеть фарисеям, что простой народ толпами идет за Иисусом. С точки зрения знатоков закона, эти невежды совершенно не понимали, какую опасность для привычной религиозной жизни несет в себе этот Иисус. А для обычных людей гораздо важнее было то, что Спаситель оказывал реальную помощь тем, кто в ней нуждался. Изгонял демонов, врачевал неисцельные недуги, говорил мудрые и пропитанные любовью к человеку духовные наставления. Но народа было так много, что ради безопасности Иисус просит учеников подготовить лодку, чтобы случайно не оказаться буквально вытесненным в воду по причине многолюдства. Как пишет евангелист, люди уже не просто ждали, когда до них дойдет очередь, они сами бросались к Иисусу, лишь бы хотя бы коснуться Его. И здесь вдруг мы читаем у евангелиста Марка, что Иисус строго, категорически запрещает изгнанным демонам говорить о том, что Он Сын Божий, Мессия. Самое благоприятное время, чтобы возвестить о Своем богосыновстве, о Своем мессианском достоинстве. Иисус сознательно проходит мимо такой уникальной возможности. Почему же Он так не вовремя молчит? Спаситель понимает, насколько расходятся ожидания народа и его будущее. Они ждут царя и победителя, а его ждет предательство и мучительная, позорная смерть на кресте. Они ждут силы, а он покажет безграничность смирения и кротости. Они жаждут принуждения всех к истинной богооткровенной религии в реках крови, а услышат из его уст о важности свободы. Они предвкушают полную чашу житейских благ в царстве Мессии, а его ждет горькая чаша страданий и смерти. Они видят в Мессии грозного судью и мздовоздаятеля, а к ним пришел непорочный агнец, жертва, которая будет принесена на кресте. Иисус не хочет еще сильнее будоражить народ. Он любит этих людей. Несмотря на их ложные мысли, корыстные интересы, глубоко въевшийся в души формализм в отношениях с Богом. Ему, Сыну Божию, их просто жалко. Он помогает им не потому, что хочет и это сделать одним из эпизодов своей предвыборной кампании. Отнюдь, он совершенно не хочет пропагандировать себя. Он просто делает то, что велит его любящее сердце. Вот как только можно объяснить этот парадоксальный запрет. Иисус не ищет популярности. Он бежит от нее. Но и бросить этих несчастных, по большому счету, никому не нужных и неинтересных людей он тоже не может. Вот и помогает, насколько для этого есть возможность. В сегодняшнем чтении нам по-особому раскрывается очень важная черта Христа Спасителя – его ненавязчивость. Он не загоняет человека в угол, а потом, грозно нависнув над ним, говорит: «Ну что, доигрался? Попробуй теперь не признать меня Богом и Мессией». Христос всегда, даже в самых явных чудесах, оставляет небольшую трещинку для права не поверить в исцеление слепорожденного, в воскрешение Лазаря, в собственное трехдневное восстание из мертвых. Бог постоянно заботится о человеке, но его забота удивительно скромна. Он всеми возможными способами подсказывает о себе, но никогда себя не навязывает. Как важно помнить об этом, когда в душе возникает пламенная ревность о том, чтобы принудить окружающих к правильному образу жизни, принятию Христа своим Богом и Спасителем. Конечно, мучительно больно видеть, когда окружающие тебя близкие совсем не разделяют твои искренние религиозные взгляды, а то и откровенно смеются над ними. Но в этой ситуации надо вспоминать о том, как наш Учитель Иисус Христос деятельно помогал окружающим, не рассчитывая на то, что у них тотчас произойдет смена мировоззренческой парадигмы, исчезнут давние фарисейские глупости, и душа просветится до самой глубины светом Евангелия. Он просто делал, что было надо делать, потому что любил других. Вот и мы призваны поступать так же, быть любящими, без всяких задних мыслей, условий и гарантий. А дальше пусть сам Господь Бог действует.
Когда-то, в конце X века, на территории современной Англии произошла битва между местным населением и викингами, которые стремились завоевать новые земли. Условия битвы были таковы, что местные воины имели удивительное преимущество. Нападающие были заперты на небольшом острове, и достаточно было всего 3 воинов, чтобы дать им отпор. Однако предводитель оборонявшихся решил, что использовать преимущество для героя и воина недопустимо. Он позволил всем противникам выйти на поле боя и ожидаемо проиграл сражение. Он умер, но умер героем. Для него была важна не столько собственная судьба, сколько память о нем в веках. В сегодняшнем чтении мы слышим историю о том, как фарисеи, разъяренные тем, что Христос исцелил человека в субботу и публично обвинил их в жестокосердии, выходят из синагоги и идут на сговор с иродианами, желая его погубить. Собственно, такое их поведение вполне ожидаемо, ведь он для них нарушитель закона, человек, который дерзает попирать заповеди Божии и идти против Моисея. Но что делает Христос? Как он ведет себя в этой ситуации? Евангелие говорит, что он уходит к морю проповедовать, то есть фактически избегает расправы. Христос не геройствует и не обостряет конфликта. И если бы человек светский сравнивал его поступок с поступком воина, который сражался с викингами, он, вероятно, решил, что Христос малодушничал. Однако церковь читает Священное Писание как целостный текст. Христос не герой романа, характер которого изменяется, закаляясь под давлением обстоятельств. Он таков, каков он есть на протяжении всей своей жизни. И если мы знаем, что на пути Христа будет крестная смерть, которую он примет открыто и свободно, значит, ко кресту он был готов с самого начала. А раз это так, значит, он уходит от фарисеев и иродиан не потому, что ему не хватает мужества или смелости, тем более, что он не прячется, но идет проповедовать. Он уходит потому, что время страданий еще не пришло. Не в этом пока для него заключается воля Отца Небесного. Перед нами главное отличие любого мирского геройства от подлинно христианского отношения к испытаниям. Его смысл в том, чтобы сделать своим ориентиром не людскую славу или похвалу, не принципы, которые меняются от эпохи к эпохе, но волю Божию, которая открыта нам в заповедях. Для Иисуса эта воля в том, что он должен проповедовать, чтобы люди увидели в нем Христа, помазанника. Поэтому он приходит к озеру, но из-за того, что на берегу многолюдно, отплывает на лодке от берега, чтобы проповедовать. К нему тянутся руки больных, и, казалось бы, он должен остаться, чтобы все имели возможность исцелиться. Но главным для него оказывается все же проповедь. Впрочем, проповедь не всякая. Он говорит о наступлении царства, но практически не говорит о себе. Как мы видим, он запрещает свидетельствовать бесам, которых изгоняет из людей, запрещает не только потому, что проповедь исходит от лукавых, но потому что до времени его богосыновство не должно быть известно. Иудеи должны сначала усвоить идею, суть того, что он говорит, а не пленяться его внешним обликом, властью и силой. Когда люди становятся христианами, им может казаться, что верность Богу – это в первую очередь их свидетельство перед другими. Они чувствуют себя исповедниками, когда публично крестятся на храм, когда вступают в споры и даже когда демонстративно пренебрегают безопасностью, ссылаясь на доверие Богу. В сегодняшнем чтении мы видим, что Христос не геройствует, но стремится исполнить волю Отца, которая для нас может быть очень разной, не связанной с внешними обстоятельствами. Волю, которая всегда стремится к пользе и открыта нам в заповедях. Когда человек говорит, что он не боится болезни или любых жизненных невзгод, потому что доверяет Богу, в своих глазах он может выглядеть исповедником и героем, но он не должен забывать, что Бог ждет от нас другого. Не столько жертвы, сколько милости. Не геройства и внешних побед, но трезвенности и любви.
Отрывок, который мы только что услышали, начинается с упоминания о том, как иродиане и фарисеи заключили союз против Спасителя. Как мы помним, фарисеи были строгими ревнителями религиозного закона. Одно из его положений гласило: «Ни в коем случае нельзя входить в общение с язычниками». Всякий подобный контакт осквернял и делал невозможным участие в богослужении. Этот факт весьма примечателен, ведь иродиане, то есть слуги царя Ирода, с которыми фарисеи договорились убить Христа, были идумеями, представителями языческой народности. Очень характерная ситуация. Для человека, одержимого страстью, безумным желанием, нет никаких норм. Чтобы осуществить задуманное, достичь своей цели, он будет использовать всякие средства, добиваться своего любыми методами, искать поддержку в чем и в ком угодно, не обращая внимания на то, что это противно его собственным принципам, общечеловеческой морали, закону Божию. При этом, несмотря на все усилия, в конечном итоге его начинание обязательно потерпит грандиозное фиаско. Совершенно иначе действует Христос. Посмотрите, ведь у него также есть своя цель. Он пришел в мир для того, чтобы его спасти. Он ежедневно призывал людей поверить в него и пойти за ним. Тем не менее, когда его начинают рекламировать бесы, открыто перед всеми провозглашать, что он Сын Божий, он повелевает им замолчать. Хотя, казалось бы, какое мощное свидетельство. Не просто люди подтверждают его мессианство и избранничество, а сами духи. Ведь они кричали, что он Сын Божий, то есть находится с Богом в особых, близких отношениях. Что может сильнее подействовать на окружающих? Для нас это замечательный образец. Ведь часто, стараясь достичь своих целей, мы ищем поддержки не в Боге, а в чем-то ином. При этом порой желание так сильно овладевает нами, что мы не гнушаемся вступить в союз с тем, что оскверняет нашу душу, ум и сердце. Спаситель же призывает все наше упование возложить на Него. Он наш главный помощник. Все остальное второстепенно. И если есть на то Его святая воля, если это полезно для нашей бессмертной души, Он сам закончит начатое нами дело. Причем сделает все так, что результат во много раз превзойдет всяческое ожидание. С нашей стороны требуется лишь чуть бескомпромиссности по отношению ко греху и доверие Богу.
Представление о святости имеет долгую историю. На том или ином этапе духовной жизни человечества, говоря о святости, люди делали акцент на разных свойствах этого явления. Так, в современном понимании, святой – это светлый, добродетельный человек, в котором очевидным образом действует божественная благодать. В нем живет свет Творца. На другое обращали внимание, говоря о святости, книги Ветхого Завета. Святой – это отделенный от мира, не смешанный с чем-то нечистым, скверным, а потому приближенный к Богу, который радикально возвышается над своим творением. Такая отделенность требовала от человека бескомпромиссности по отношению ко всему греховному и решительности в действиях. Именно эта идея проходит через только что прозвучавший отрывок. Начинается он с рассказа о том, как иродиане, то есть слуги царя Ирода, которые по национальности были идумеями, заключили союз с фарисеями для того, чтобы убить Христа. Примечательно то, что фарисеи были строгими ревнителями религиозного закона. По их представлениям, категорически запрещалось входить в любое общение с язычниками, иноверцами. Такой контакт осквернял, а человек терял право участия в богослужении. Это очень показательно. Фарисеи настолько одержимы безумной идеей убить Христа, что для них пропадают всякие нормы. Они идут на компромисс, ищут поддержку в том, что входит в резкое противоречие с их собственными принципами. В итоге они все же терпят поражение, ведь несмотря ни на что, Господь исполняет задуманное. Иной образ действия демонстрирует нам Спаситель. Несмотря на то, что важной задачей его проповеди был призыв людей поверить в него, он категорически отказывается принимать помощь от бесов. Господь запрещает им говорить, что он Сын Божий. Хотя, безусловно, такой аргумент мог очень сильно подействовать на окружающих, ведь о его мессианстве свидетельствуют даже враждебные духи. Какие еще нужны подтверждения? Однако он максимально бескомпромиссен. Именно эта бескомпромиссность приводит его пусть через крест и смерть, но в итоге к победе над грехом и к воскресению. Для нас в этой ситуации скрыт замечательный урок. Нередко, достигая своих целей, мы одержимы таким сильным желанием, что не пренебрегаем вступить в союз с тем, что в итоге оскверняет нашу душу, ум и сердце. Мы надеемся на что-то помимо Бога, и очень часто в результате не получаем ничего, кроме страдания. Поэтому Господь указывает нам, что все свои надежды необходимо возложить на Него, стараться максимально хранить свою совесть от всего нечистого, стремиться быть святым, то есть отделенным от греха. Лишь в этом случае, как бы тяжко нам ни пришлось, какой бы безвыходной ни казалась ситуация, за эту нашу верность Бог сам завершит всякое наше начинание.
После исцеления Сухорукова, которое Господь совершил в субботу в синагоге, стало нарастать противостояние врагов Христовых. Казалось бы, его милосердие должно было бы пробудить у них любовь к нему, а чудеса, которые он совершил, веру в него. Александр Павлович Лопухин поясняет: Господь удаляется к морю не из-за боязни перед своими врагами, фарисеями и иродианами. Враги Христа, конечно, ничего не посмели предпринять против него, так как за ним устремилась огромная толпа народу. А просто потому, что он видел, как бесполезно далее было бы продолжать беседу с фарисеями. В этой людской толпе было много больных. Одни желали исцелиться, нетерпеливо спеша поближе подойти ко Христу, обратить на себя его внимание или просто хотя бы прикоснуться к нему. Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. Другие же просто хотели своими глазами убедиться в том, что Христос действительно исцеляет больных. Епископ Михаил Лузин пишет: «И он исцелял их, конечно, чудотворную силою. Чудо есть действие божественного всемогущества над законами природы, в противоположность действию обыкновенных сил и законов природы, и показывает особенное посланничество чудотворца от Бога. Когда Христос исцеляет неисцелимые болезни или одним словом, или простым прикосновением, то очевидно, Он творит чудо и свидетельствует тем о Себе, как особенном посланнике Божьем. Когда Господь совершал многочисленные исцеления, то духи нечистые, когда видели Его, падали перед Ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Он же строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. На это у Господа были причины. Он являлся Мессией, помазанником Божьим, чье служение заключалось в жертвенности и любви, в то время как народ представлял Христа победоносным царем, который изгонит римлян и приведет иудеев к власти над миром. Поэтому, если бы разнеслись слухи о явлении Мессии, неизбежно начались бы бунты и восстания, особенно в Галилее, где народ всегда был готов следовать за любым национальным вождем. Не стоит забывать также и о том, что, видя чудеса, совершаемые Христом, люди начали приходить к Нему только за второстепенным, за физическим исцелением, в то время как Он желал даровать им не только физическое исцеление, но, что главное, исцеление пораженных грехом сердец. Святитель Иоанн Златоуст замечает: «Итак, последуем и мы за Христом, ибо и мы имеем многие душевные болезни, а их-то Он прежде всего и желает исцелить. Ведь Он врачует наши телесные болезни, чтобы истребить и душевные. Приступим же к Нему и будем просить не чего-то житейского, но отпущения грехов. Ведь Христос и ныне подает, если мы будем усердны». Наше же усердие, дорогие братья и сестры, мы сможем явить с помощью нашей твердой веры в человеколюбие Христа и Его всегдашнюю готовность даровать людям все, служащее им на благо. Вот почему так важно верить и соотносить свои мысли и всю свою жизнь со Словом Божьим. Только так можно стяжать смирение, позволяющее всегда пребывать в доверии к Богу и благодати Святого Духа. Помогай нам в этом, Господь!
Господь людям и бесам запрещал хвалить Его, когда был на земле, но требовал, чтобы веровали в Него и исполняли заповеди Божии. Тот же закон у Господа и теперь, тот же будет и на суде. Неся глаголиями «Господи, Господи, вниди царствие, но творяй волю Отца Небесного». Оттого в церкви начинают петь «Слава вышни Богу», а к концу доходит «Да исцели душу мою, научи мя творите волю Твою». Без этого никакой цены не имеет хвала Богу. Да, она тогда и не бывает исходящей из души, а только возносимой языком с чужих слов, потому Господь и не обращает на нее внимания. Надо так устроить, чтобы другие видели дела наши и хвалили Господа, чтобы жизнь наша была хвалою Богу, ибо Он есть, действуя вся во всех, только не мешай. К Нему и хвала за дела восходит. Всякому надо стать благоуханием Христовым, тогда и без хвалы будет непрестанное славословие Господу. Цвет розы не издает гласа, а благоухание ее далеко расходится молча. Так надо жить и всем христианам.
Кто такие были иродиане? Или воины Иродовы, или какая-то новая секта, признавшая Ирода за Христа, по той причине, что при нем кончилось преемство иудейских царей. Пророчеством Иакова определялось, что когда оскудеют князья от Иуды, тогда придет Христос. Итак, поскольку во времена Ирода никто уже не был князем из иудеев, но властвовал Ирод иноплеменник, ибо был идумеянин, то некоторые приняли его за Христа и составили секту. Сии-то люди и хотели было убить Господа, но Он уходит, поскольку еще не настало время страдания. Уходит от неблагодарных и для того, чтобы облагодетельствовать большее число людей. За Ним действительно последовали многие, и Он исцелял их. Даже тиряне и сидоняне получили пользу, несмотря на то, что были иноплеменники. Между тем, единоплеменники его гнали его. Так-то нет пользы в родстве, если нет благонравия. Вот и чужие приходили ко Христу издалека, а иудеи гнали его, пришедшего к ним. Смотри же, как Христос чужд словолюбия. Чтобы народ не обступил его, Он требует лодку, дабы в ней быть поодаль от народа. Язвами евангелист называет болезни, ибо болезни действительно много содействуют к вразумлению нашему, так что Бог наказывает нас семи язвами, как отец детей. В переносном смысле обрати внимание и на то, что Иисуса хотят убить иродиане. Эти плотские и грубые люди, Ирод, значит, кожаный. Напротив, те, кои вышли из домов и из отечества своего, то есть от плотского образа жизни, те последуют за ним. почему и исцеляются раны их, то есть грехи, уязвляющие совесть, и нечистые духи изгоняются.
А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка».
Около 50-го года по Рождестве Христовом в Иерусалиме состоялся Апостольский собор. Основной темой собора был вопрос о соотношении христианства и закона Моисея. Обязательно ли для христиан из числа язычников исполнение предписаний иудаизма? Должны ли они учитывать разделение пищи на чистую и нечистую? Должны ли они делать обрезание? Кроме того, необходимо было выработать решение об условиях принятия в церковь язычников. Это были основные темы Апостольского собора. Но было там еще кое-что. Так, собор сделал распоряжение относительно материального содержания Иерусалимской церкви. Она была матерью для всех прочих поместных церквей, но при этом христиане Святой Земли испытывали материальную нужду, так как на них гонения обрушились раньше, чем на всех прочих. По этой причине собор принял решение сделать обязательными сборы в пользу христиан Иерусалимской церкви в новообразованных церквях. Обязан их был делать и апостол Павел. Именно об этих сборах и идет речь в сегодняшнем апостольском отрывке. Вообще, тема сбора пожертвований для израильских братьев занимает довольно ощутимое место во втором послании апостола Павла к Коринфянам. Он посвятил этому вопросу две главы своего послания. Столь пространная речь была вынужденной мерой. Благосклонно к самому апостолу в Коринфе относились далеко не все. Очевидно, что при таком отношении разговор о пожертвованиях мог вызвать дополнительный ропот и повредить апостольской миссии. Но решение собора – это решение собора. Его необходимо исполнять. Тем более, что за ним стоит не какая-то блажь или же желание наживы, а жизненная необходимость. А еще важнее то, что нельзя быть христианином и не переживать чужую беду, как свою собственную. Обо всем этом и пишет апостол Павел в Коринф. Приводя свои аргументы, апостол очень настойчиво называет пожертвование благодатью. К сожалению, русский перевод второго послания Коринфянам не сохранил этой особенности апостольской речи, тогда как она представляется довольно важной, ведь основной тезис Павла строится именно на этом обозначении. Апостол проводит параллель. Если Бог дал благодать Духа Святого христианской общине Коринфа, то в ответ на эту милость Божию коринфяне должны ответить также благодатью, дать то, что они могут дать. При этом Павел делает важное замечание. Бог, дав свою благодать, не оскудел. Так и христиане, помогая другим, не должны оскудевать. То есть пожертвования должны быть, во-первых, добровольными, а во-вторых, посильными. В сегодняшнем отрывке эта мысль выражена такими словами. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность.
В первом веке Иерусалимская церковь считалась христианами из иных регионов Римской империи церковью-матерью, а также настоящим эталоном того, как должна быть устроена христианская община. В Риме, Коринфе, Эфесе восхищались тем, какое единодушие имеется среди учеников Спасителя, живущих в Иерусалиме. Как они радостно делят друг с другом имущество, живут подобно одной большой семье. На Иерусалимскую церковь христиане иных городов не просто ориентировались, но и старались поддержать ее материально. ведь гонения иудеев не прекращались, церковь Палестины регулярно подвергалась самым различным испытаниям и, бывало, нуждалась в самом необходимом. Апостол Павел, отрывок из послания которого мы только что слышали, в какой-то момент взял на себя обязанность собирать пожертвования для Иерусалимской церкви. Среди благотворителей оказались христиане города Коринф. Многие из них были людьми зажиточными, что неудивительно, ведь Коринф считался одним из крупнейших торговых центров Римской империи. Коринфяне сначала радостно жертвовали средства на нужды Иерусалимской церкви, но затем в местной общине начались нестроения. Христиане Коринфа стали соревноваться друг с другом, кто из них сможет больше выделить денег для благотворительности. В итоге благое дело превратилось в самую настоящую ярмарку тщеславия. Произошедшее глубоко опечалило апостола Павла. С одной стороны, он имел обязательство перед Иерусалимом и ощущал ответственность за церковь Палестины. С другой стороны, брать денег от коринфян он не хотел, видя, что жертва исходит не от чистого сердца, а является проявлением гордости. Поэтому апостол обращается к совести христиан Коринфа, напоминает им, что Господь смотрит не на количество или объем пожертвований, а на то, с какой целью человек отдает что-то нуждающемуся. Если благотворительность осуществляется на показ, если ею потом хвалится, она не приносит человеку никакой духовной пользы. Ценится Богом только жертва, которую совершили из искреннего желания помочь и без стремления прославиться. С людьми вокруг мы можем делиться не только материальным. Подчас от нас ждут не денег, а внимания и доброго участия. Апостол Павел прямо указывает, что делиться чем-то можно только в том случае, если у нас что-то есть. Неимущий не способен отдавать. Поэтому если мы желаем поддерживать других словами, эмоциями и, конечно, молитвой, у нас должен быть определенный запас всего этого. Апостол Павел также отмечает, что любая жертва должна быть в радость. Она не должна истощать дающего. Нищий не сможет поддержать нищего. Поэтому христианин должен всегда соизмерять свои силы. Действительно ли он способен в данный момент оказать помощь? Или все его усилия станут просто колебанием воздуха? Как говорил преподобный Антоний Великий, главный добродетель – это рассудительность. Искренняя рассудительность пусть и послужит нам всем верным ориентиром в деле служения ближним.